Доброго дня всем радиослушателям. В эфире у нас передача из цикла «Медицинский городок». Я ведущая Мария Хмелинина. И сегодняшняя наша тема – это деменция. Об этом мы поговорим с врачом-психиатром, заведующим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 3 Киях Алексей Анатольевич. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте, Мария.
Ну, первый вопрос – это, конечно, что же такое деменция, что представляет из себя эта группа заболеваний и кто ей подвержен?
Деменция – это скорее сборное понятие, поскольку это множество различных заболеваний, которые объединяются сходными проявлениями. Как правило, это именно нейродегенеративные заболевания, то есть такие болезни, при которых происходит постепенное разрушение нервной ткани, конкретно в головном мозге. В зависимости от особенностей заболевания, это может происходить по-разному, но проявления, как правило, достаточно схожие. Подвержены этим люди, как правило, пожилого возраста, ну, старше 65 лет. Но бывают также случаи и с ранним началом деменции, так что это может случиться и в 60 лет, и в 50, и в 40. В редких случаях бывает и раньше. Но, как правило, все-таки речь идет о более зрелых, скорее даже пожилых людях.
Да, но это в основном приобретенное слабоумие.
Да, конечно, это всегда приобретённое, это процесс, который происходит в течение какого-то времени, и начинается он достаточно поздно. То есть любой человек в течение жизни может прекрасно себя чувствовать, справляться со всеми своими делами, но по достижении какого-то этапа, какого-то момента в своей жизни у него может начать развиваться какая-то из деменций.
Угу. А из-за чего могут появиться первые признаки нарушения головного мозга, приводящим к слабоумию?
Причин может быть достаточно много. Наиболее частая причина – это развитие болезни Альцгеймера, которая в последующем переходит именно в состояние деменции. Но также это могут быть сосудистые нарушения, например, артериальная гипертония или инфаркты, инсульты, их последствия. Это могут быть и другие хронические заболевания, которые тем или иным способом создают неблагоприятные условия для питания мозга, для его работы, что приводит к атрофии клеток, к нарушению метаболических процессов и в последующем формирует дементивное состояние.
Ну, а какие существуют виды деменции?
Ну, их довольно много. Основное – это, конечно же, деменция вследствие болезни Альцгеймера, но также довольно часто у нас встречается сосудистая деменция. Встречаются деменции в связи с разными сочетанными заболеваниями, то есть это могут быть последствия травм, последствия каких-то хронических телесных заболеваний. Ну, есть редкие формы, то есть, например, деменция с тельцами Леви, или нейродегенеративные заболевания в виде болезни Пика, но это достаточно редкие вещи. В основном, как правило, мы имеем дело с последствиями болезни Альцгеймера или, собственно, сосудистой деменции.
Угу. А вот вообще врачи-психиатры насколько часто сталкиваются с заболеваниями вот подобного рода? Насколько часто люди жалуются?
Вы имеете в виду именно деменцию?
Да.
Ну, это происходит достаточно часто, то есть точной статистики я вам сейчас предоставить не могу, но это одна из основных составляющих нашей работы, то есть одна из довольно обширных групп наших пациентов.
Угу. Да, вы уже несколько раз упомянули болезнь Альцгеймера как одну из самых распространенных болезней из ряда деменции. Вот давайте о ней немножко поговорим. Что это за болезнь, как ее диагностировать?
Ну, это болезнь, которая также является нейродегенеративным заболеванием. Развивается она постепенно, как правило, до клинических проявлений проходит как минимум несколько лет. Бывает, что она начинается в пожилом возрасте, ну, то есть 65 лет и старше. Бывает, что и в более молодом. Причем, как правило, чем позднее она начинается, тем благоприятнее и мягче ее течение, благоприятнее прогноз. Эта болезнь проявляется в том, что в головном мозге человека формируются так называемые амилоидные бляшки. То есть это белковые образования, которые препятствуют нормальной работе мозга, нарушают его структуру. но также происходят некоторые другие изменения. Проявляется, как и большинство деменций, забывчивости, с рассеянности. Причем на первых этапах человек вполне критичен к своему состоянию. Он осознает то, что у него действительно появляются проблемы с памятью, которые ему мешают. Но при этом, когда человек находится в знакомой обстановке, ну или в тех местах, где он часто бывает, то он вполне ориентирован, вполне со всем справляется. Но если человек не получает лечения, то все-таки эта болезнь прогрессирует, и в дальнейшем появляются более выраженные нарушения памяти, появляется сложность с усвоением какой-то свежей информации, забывчивость, которая поначалу распространяется именно на самые свежие события, она уходит и на более давние, могут забываться какие-то вещи, которые происходили, которые для человека на самом деле важны. И забыть о них, ну, это не может быть уже объяснено простой, обычной забывчивостью. Могут утрачиваться некоторые навыки. Как правило, все начинается с наиболее сложных и наиболее свежих. Те же действия, которые человек выполняет постоянно на протяжении всей жизни, они сохраняются достаточно долго. Но с течением времени и без отсутствия какой-либо помощи, и эти навыки тоже утрачиваются, и человек теряет возможность ухаживать за собой, вначале частично, а потом полностью. Но насколько быстро это происходит, зависит, конечно же, от того, какой тип течения болезни, когда она началась, есть ли какие-то сопутствующие вредные факторы. В основном, это, конечно, телесные заболевания. Иногда это занимает несколько лет, иногда 10 и больше лет. Но в какой-то момент навыки самообслуживания могут быть полностью утрачены, и тогда человек становится полностью зависимым от окружающих. Но это само собой, если не ведется терапия.
Угу. Есть ли какие-то предпосылки изначальные к тому, что появится такая болезнь? Или может быть какая-то предрасположенность наследственная?
Да, определенные наследственные факторы, они безусловно есть. На данный момент выявлено несколько генов, которые связаны с развитием этой болезни. Но наследственность – это не приговор, это только предрасположенность. И для того, чтобы это заболевание проявилось, помимо наследственности, должны быть и какие-то негативные факторы. Ну, к ним относятся малоподвижный образ жизни, сосудистые заболевания, которые тоже связаны с малоподвижным образом жизни, как правило, отсутствие интеллектуальных упражнений и нагрузок в течение жизни. Также к факторам, которые могут привести к развитию и спровоцировать это заболевание, можно отнести разные вредные привычки, ну, именно злоупотребление алкоголем, ну, и также могут быть вредные условия труда, ну, в частности, если человек, например, связан с химической промышленностью или с горной, но за счет того, что эти вредные факторы могут способствовать развитию телесных заболеваний, которые, в свою очередь, нарушают метаболизм мозга и создают возможность для развития этой болезни.
А быстро ли вообще развивается болезнь Альцгеймера? То есть вот от начального этапа там какой-то рассеянности, легкой забывчивости до того этапа, когда человек уже не может элементарно ухаживать за самим собой, сколько может пройти?
В каждом случае это происходит по-разному, и тут зависит от довольно большого количества факторов. Но наиболее важно это то, в каком возрасте проявились очерченные клинические проявления, то есть именно те нарушения памяти, которые уже нельзя списать просто на забывчивость и рассеянность. Чем старше возраст, когда начинается заболевание, тем, как правило, дольше и медленнее оно протекает. Но также, конечно же, влияет наличие терапии, которая, как правило, замедляет развитие заболевания, наличие каких-то дополнительных методик помощи человеку, ну, поскольку есть разные тренинги, которые позволяют поддерживать уровень когнитивных функций, и которые периодически применяются в нашей практике.
Ну, какой вот, наверное, должен быть такой первый звоночек, чтобы родственники, они забеспокоились, чтобы они увидели какие-то признаки, что нужно сходить к врачу?
В данном случае это, наверное, забывчивость, когда человек забывает о каких-то вещах, которые действительно для него важны. То есть забывает о днях рождения родственников, при условии, конечно же, что до этого каждый год человек их поздравлял, для него это было важно. Если человек начинает забывать какие-то дела, которые были запланированы, но это когда мы говорим именно о памяти. Но при болезни Альцгеймера, как и при других нейродегенеративных заболеваниях, страдает не только память. Может страдать и интеллектуальная сфера, может становиться сложно выполнять какие-то задачи, усваивать новую информацию, понимать какие-то новые идеи, которые пытаются донести окружающие. Причем тут наиболее наглядным, наверное, становится то, что человек, например, смотрит какой-то фильм, который раньше не видел, и говорит, что ничего не понимает, о чем этот фильм, про что он, ну или какую-то новую передачу, которую раньше не смотрел, то есть что-то новое. Также происходят некоторые изменения личности. Как правило, это происходит в виде формирования эгоцентризма, обидчивости, плаксивости, злопамятности, может быть. Конечно, это происходит не всегда, но, тем не менее, такое тоже бывает довольно часто. И иногда на это родственники обращают внимание даже раньше, чем, собственно, на нарушение памяти и на те проблемы в самообслуживании и бытовых навыках, которые также могут развиваться параллельно с этим процессом.
Но вы уже сказали немного о терапии, о лечении. Как это происходит? Как вот можно облегчить состояние человека, страдающего деменцией?
Это зависит от того, с какой именно деменцией мы имеем дело. Вернее, даже не столько какой диагноз установлен, сколько с тем, какое актуальное состояние человека на данный конкретный момент. Поскольку при деменции симптоматика может отличаться, даже если диагноз один и тот же, то терапия всегда подбирается индивидуально, исходя из того состояния, которое мы наблюдаем. В зависимости от симптоматики и от тех жалоб, которые предъявляет сам человек, ну или его родственники, что бывает все-таки чаще, назначаются разные препараты. То есть препараты, которые непосредственно препятствуют развитию дементивного процесса. Их довольно много, и периодически появляются новые. Причем, если мы начинаем терапию на достаточно ранних этапах, когда от начала болезни прошло не так много времени, то эффекты бывают достаточно положительные и даже иногда удивительные для родственников пациента. Поскольку те нарушения, которые развиваются, до какой-то степени могут обратиться вспять. Но, конечно, нужно понимать, что это не выздоровление, не полное излечение, это только ремиссия. То есть стабилизированное состояние, которое может быть таким, достаточно хорошим, в течение какого-то времени. Но сам деменцивный процесс, тем не менее, все-таки будет идти, пусть и с меньшей скоростью, но он будет продолжаться, и с течением времени состояние, конечно же, может ухудшиться. В зависимости от сопутствующих симптомов могут назначаться и другие препараты. Например, это могут быть противотревожные средства или антидепрессанты, поскольку, когда деменция начинает активно развиваться, клинически проявляться, довольно часто это сопровождается с тревогой, с довольно сильной тревогой и растерянностью. Иногда это приводит к депрессивному состоянию, когда человек еще в полной мере осознает, что с ним происходит, и осознает, что это процесс, к которые можно только приостановить, ослабить до какой-то степени. Ну и, конечно, это развивает депрессивное состояние, с которым мы тоже можем помочь. Но бывают и другие симптомы. Каждый случай, он индивидуален и уникален, так же, как и каждый человек. И поэтому в каждом случае используется индивидуальный подход, исходя из жалоб и потребностей человека.
Алексей Анатольевич, ну а если, допустим, пропустить вот эту вот первую, вторую стадию развития заболевания, то на третьей стадии уже может помочь лечение? И возможен ли смертельный исход?
Лечение, оно необходимо всегда, потому что даже если мы не сможем эти изменения обратить вспять, то, по крайней мере, мы сможем замедлить развитие заболевания и, соответственно, продлить жизнь человека. Смертельные исходы, они, конечно, тоже возможны, поскольку нейродегенеративный процесс, какой бы он ни был, он затрагивает все-таки весь мозг и рано или поздно может добраться до ствола мозга. Это такая часть мозга, которая находится на границе между головным и спинным мозгом, и там находятся некоторые структуры, подкорковые образования, ядра, которые отвечают за выполнение тех функций организма, которые мы считаем автоматическими, то есть дыхание, сердцебиение, ну и произвольные функции, в том числе глотание. И если нейродегенеративный процесс затрагивает конкретно эти образования, эти структуры, и нарушает их функционирование, то эти нарушения вполне могут привести к смертельному исходу. Однако это происходит все-таки не так уж и часто, и, как правило, человек умирает все-таки от телесной патологии, которых бывает довольно много и которые также способствуют развитию деменции.
Ну вот мы с вами достаточно много сказали о болезни Альцгеймера, а какие еще есть заболевания, которые также сопровождаются приобретенным слабоумием?
Ну, этих заболеваний довольно много. Наиболее актуальным, пожалуй, является гипертония, ну, сосудистая гипертензия, поскольку мозг, как и все другие наши органы, должен снабжаться кровью, которая приносит к нему питательные вещества, кислород, то нарушение кровообращения сказывается на нем довольно ощутимо, поскольку мозг очень активно использует и кислород, и глюкозу, и другие питательные вещества, то даже какие-то небольшие перебои могут обернуться довольно ощутимыми последствиями. Даже если мы не говорим еще об инсульте или чем-то подобном, а говорим просто о хронических нарушениях кровообращения. Но в данном случае деменция является не самостоятельным заболеванием, а следствием развития этих нарушений. Также к приобретенному слабоумию или деменции могут приводить и другие заболевания. Ну, например, эпилепсия, если не ведется правильная, хорошо подобранная терапия и продолжают происходить судорожные приступы. Могут привести различные заболевания, связанные с метаболическими нарушениями, с гормональными. Болезней довольно много. Дело в том, что психика человека, она, с одной стороны, является и весьма адаптивной, способной приспосабливаться практически любым обстоятельствам, но, с другой стороны, она является и самой уязвимой частью человека, поскольку очень сильно зависит от факторов организма, от того, насколько хорошо чувствует себя мозг, насколько хорошо он снабжается кровью, питательными веществами, в каких условиях он находится. Поэтому довольно многие заболевания могут либо привести к болезни под названием деменция, либо поспособствовать ее развитию.
Ну вот, например, такое заболевание, как алкоголизм, это как внешний фактор влияния на организм человека. Вот что происходит при этом заболевании?
Ну, если мы говорим об алкоголизме, то при любом виде деменции он является тем фактором, который ускоряет ее наступление и усугубляет течение. Но при алкоголизме бывает, развивается и свое особенное состояние, особый вид приобретенного слабоумия, который называется синдром Корсаковского. При нем нарушения памяти довольно специфические. Происходит так называемая фиксационная амнезия. То есть человек по факту не может запомнить информацию, ту, которая к нему поступает. То есть мы о чем-то говорим человеку, проходит буквально пара минут, и он уже не помнит то, о чем велась речь. При этом интеллект может быть достаточно сохранным, и человек может производить впечатление, ну, достаточно здорового и понимающего. Причем, как правило, люди все-таки на начальных этапах сохраняют критику и понимание того, что есть какие-то проблемы, и пытаются их, к сожалению, скрыть от окружающих, от своих близких, от родных, что, конечно же, приводит к тому, что болезнь диагностируется позже, чем хотелось бы, ну и, соответственно, позже начинается терапия, и результаты не такие хорошие, как могли бы быть при своевременном начале.
Ну вот, как правильно ухаживать за человеком, который уже имеет вот это вот приобретенное слабоумие, уже имеет признаки деменции?
Это довольно непростой вопрос, поскольку каждый случай, он на самом деле индивидуален, и при каждом случае могут быть свои нарушения. Если, например, говорить про сосудистую деменцию, то там бывают эпизоды ухудшения, эпизоды улучшения, так называемой флуктуации. То есть уровень человека, он колеблется. Когда произойдут эти колебания, предсказать, ну, практически невозможно, что вносит свои определенные нюансы в уход за этим человеком. Если говорим про какие-то другие формы, там свои нюансы. Тут нужно исходить из того, какие именно навыки самообслуживания человек утратил, какие потребности он не может сам удовлетворить. Исходя из этого, конечно же, строить свои действия в плане ухода за человеком. Одна из довольно больших проблем – это то, что люди, страдающие деменцией, ну, если мы берем, допустим, достаточно ранние этапы, уходят из дома по каким-то делам, в магазин или куда-то еще, и теряются. Не потому, что они заблудились, а потому, что они, ну, к сожалению, забыли. Или пошли в какое-то другое место, оказались в незнакомой обстановке, в которой не смогли сориентироваться. Причем уйти они могут от дома достаточно далеко. И это действительно бывает проблемы. Ну, тут есть несколько вариантов, что можно сделать, поскольку рано или поздно их все-таки кто-то обнаружит, или какие-то неравнодушные прохожие, ну, или сотрудники патрульно-постовой службы, ну, а может быть, сотрудники скорой, если кто-то вызовет. Можно, конечно же, снабдить человека запиской, где указать свои данные, контактный телефон, как связаться. И это довольно распространенная практика, которая все-таки доказывает свою эффективность. Но записка – это такая вещь, которая может потеряться. Так же, как и телефон, который довольно часто теряют люди с деменцией, поэтому не совсем надежный способ связи. Сейчас есть браслеты с GPS-трекерами, которые позволяют определять положение человека на месте. Причем эти браслеты могут быть такого вида, которые сложно потерять каким-то образом. И если этот браслет будет у пациента с деменцией, то его родственники всегда смогут знать, где он находится. И, соответственно, если вдруг пациент заблудился, то смогут его достаточно легко найти и вернуть домой. Но это только одна из проблем. Есть и другие проблемы. Проблемы, связанные именно с бытовыми навыками. То есть человек, в принципе, на любом этапе болезни может, например, включить газ, чтобы поставить чайник, и забыть ну, в том числе и забыть его поджечь. И это, к сожалению, бывает, ну, относительно часто. Поэтому, если плита в доме газовая, то перед уходом, когда пациент находится без присмотра, газ лучше все-таки перекрывать на всякий случай. Также могут быть проблемы с водой, когда она открывается, пробка в ванну затыкается, но человек просто забывает, что он это сделал. Ну и тогда могут, конечно же, пострадать соседи. В данном случае тоже нужно решать этот вопрос индивидуально. Может быть, даже и перекрывать воду. Но если такое происходит, конечно же, человеку все-таки нуждается в присмотре, и выходит желательно, чтобы кто-то находился рядом. То есть тут возможен вариант приглашения сиделки, поскольку иногда бывают сложности в плане выполнения гигиенических процедур. Человек не может их выполнить сам, но при этом он не может и принять помощь со стороны близких, поскольку он стесняется своего состояния и сохраняет понимание того, что доставляет неудобства. Это может вызывать сложности. Но если помощь в этом вопросе оказывает посторонний человек, и сам пациент осознает, что это посторонний человек, то, как правило, таких сложностей, ну, несколько меньше. Иногда сильно меньше. Иногда бывают, возникают и какие-то другие проблемы. Просто в каждом случае это индивидуально, и нужно подходить, исходя из той ситуации, которая есть. Ну и само собой, когда мы говорим об уходе, то тут возникают и нюансы с общением, поскольку пожилые люди, страдающие деменцией, могут забывать то, о чем они говорили, рассказывать одну и ту же историю по много раз, или постоянно переспрашивать что-то, что вызывает тревогу, ну, довольно характерную на ранних этапах деменции. Тут важно относиться с пониманием, понимать, что те действия, которые совершает пациент, они ни в коем случае не злонамеренны, не направлены на то, чтобы как-то досадить. Это просто следствие болезни, в которой, ну, все-таки никто не виноват, поскольку это состояние, которое теоретически может случиться с любым человеком, и поэтому нужно постараться отнестись с пониманием, сочувствием. И иногда, когда история рассказывается в десятый раз, или какой-то вопрос задается в десятый раз, иногда достаточно просто обнять человека для того, чтобы он почувствовал, что вы с ним рядом, вы понимаете его и поддерживаете. И тогда тревога уйдет, и ему станет легче. Да и вам наверняка тоже.
Да, иногда достаточно просто обнять человека. И это, мне кажется, относится даже не только к состоянию деменции. Но последний вопрос – это какие есть профилактические методы, чтобы вот не прийти к этому заболеванию?
Профилактика, она должна начинаться, само собой, за много-много лет до того, как может развиться деменция, и, по сути, она должна быть частью жизни человека. То есть это что-то новое, какие-то новые дела, которые необходимо делать, какие-то новые навыки, новые хобби, увлечения. То есть, если человек в течение всей жизни стремится к чему-то новому, к тому, чтобы заниматься какими-то новыми делами, не обязательно чисто интеллектуальными, это могут быть и физическая деятельность, которая, само собой, тоже несет определенный интеллектуальный компонент, то тогда он формирует новые межнейронные связи в своем мозге, укрепляет его структуру и способствует намного дольшему сохранению своего интеллектуального потенциала. Это могут быть какие-то интеллектуальные упражнения, ну, например, игра в шахматы или даже просто разгадывание кроссвордов. Это может быть чтение книг, причем не только развлекательных, но и каких-то более сложных, тех, которые заставляют думать, изучать те вопросы, которые в них поднимаются, анализировать их, Само собой, к профилактике мы можем отнести лечение хронических заболеваний, какие бы они ни были. То есть прием необходимой терапии для того, чтобы состояние было стабильным и организм находился в благоприятных условиях. Ну, также это витаминотерапия, регулярные курсами, особенно в межсезонье. Ну и если начинают проявляться какие-то признаки забывчивости, рассеянности, то это может быть нейрометаболическая терапия. То есть те препараты, которые улучшают мозговое кровообращение, питание, способствуют лучшему функционированию мозга, которые принимаются также курсами, но только при наличии показаний. Самое простое, что может сделать человек, поскольку, конечно, не всегда у всех есть время и силы для того, чтобы осваивать какие-то новые хобби, новые дела, но самое простое, то, что может сделать, я так думаю, практически любой, это просто какие-то обычные дела пытаться выполнять по-новому. Даже если мы берем самое банальное, например, завязывание шнурков. Их можно завязать множеством самых разных способов, но, как правило, каждый человек использует какой-то один свой, наиболее ему удобный. Но каждую неделю можно менять, пробовать какой-то новый, и это тоже в какой-то степени будет способствовать профилактике деменции. Также можно искать новые маршруты, поскольку до любого места, куда человеку нужно добраться, это можно сделать разными способами. И можно всегда пытаться найти новый маршрут. Также, когда мы общаемся, у нас есть некоторые структуры в речи, которые являются для нас постоянными, стабильными. То есть это какие-то, возможно, поговорки, сравнения, которые мы наиболее часто используем. И это используется на автоматическом режиме. И тут можно пытаться подбирать какие-то другие сравнения или другие метафоры, которые также описывают то, что мы хотим сказать, но уже по-другому. То есть это тоже своеобразное упражнение для мозга, которое можно выполнять много раз в течение дня. Но смысл в том, чтобы пытаться сделать что-то старое по-новому. Это тоже дает свой результат. Но, конечно, нужно стремиться и к освоению каких-то новых дел, новых увлечений. Но это в идеале и по мере возможности.
Угу. Ну вот, казалось бы, такие элементарные методы, да, они способствуют тому, чтобы человек был здоров. Что ж, спасибо вам, Алексей Анатольевич, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и осветили вот эту вот тему деменции. Я думаю, что это было крайне полезно. И я напомню, что сегодня в студии Алексей Анатольевич Киях, врач-психиатр, заведующий диспансерным отделением психиатрической больницы номер 3. Спасибо вам еще раз.
Всегда, пожалуйста, рад был прийти к вам.
Ну, а нашим слушателям мы желаем, конечно же, здоровья.
Да, здоровья, долголетия и вам, и вашим близким.
Всего доброго.
До свидания.